15. Файрпит была открыта, и Ральф сначала пошел туда. Двое сотрудников из вторничной вечерней смены работали и сегодня. Администраторша зала и стриженный официант, который, похоже, едва дорос до того, чтобы покупать себе пиво. От администраторши помощи не было никакой.
«В тот вечер у нас было столпотворение, детектив».
А официант, хоть и вспомнил, что обслуживал большую компанию учителей, не сказал ничего определенного, когда Ральф показал ему фотографию Терри. Ну, он вроде как помнил похожего мужика, но не стал бы ручаться, что на фотографии именно он. Он даже не очень уверен, что тот мужик был с компанией учителей. Может, он просто заказывал острые крылышки в баре? Вот как-то так. В Шератоне сначала было не лучше. Ральф убедился, что Терренс Мейтланд и Уильям Квад останавливались в номере 644. Заселились во вторник, съехали в среду. Администратор отеля показал ему копию чека, но там была подпись Квада. Администратор сказал, что после отъезда Мейтланда и Квада в 644-м сменилось несколько постояльцев, и в номере ежедневно проводилась уборка. «И мы предлагаем вечернюю уборку», — добавил он, сыпанув соли на рану. «То есть обычно номер убирают дважды в день». Да, детективу Андерсону любезно разрешили просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Это Ральф и сделал, не выказав недовольства, что Алек Пелли тоже получил разрешение их просмотреть. Поскольку Ральф не служил в полиции Кэп-Сити, следовало соблюдать дипломатию. Запись была цветной и вполне четкой. В Шератоне Кэп-Сити стояло лучшее оборудование. Ральф видел человека, очень похожего на Терри, в вестибюле, в сувенирной лавке, в спортзале в среду утром и в коридоре у конференц-зала в очереди за автографом. И если записи из вестибюля и сувенирной лавки еще могли вызвать сомнения, то две другие сомнений не оставляли, по крайней мере, у Ральфа. Человек, занимавшийся на тренажерах и ждавший в очереди, был Терри Мейтландом, тренером, научившим Деррика делать бант, благодаря чему сын Ральфа из мыльницы превратился в жми Андерсона. Ральф вспомнил утренний разговор с женой. Та сказала, что вещественные доказательства из Кэп-Сити — это и есть пресловутый недостающий кусочек головоломки, счастливый билет.
«Если Терри был здесь, —
сказала она, имея в виду Флинт-Сити, где он совершил преступление,
— значит, в Кэп-Сити был кто-то другой. Это единственное разумное объяснение».
«Нет никакого разумного объяснения», — пробормотал он, глядя на экран, на стоп-кадр с человеком, очень похожим на Терри Мейтланда, который смеялся над чем-то, стоя в очереди за автографом вместе с заведующим кафедрой английского языка средней школы Флинт-Сити, Эвереттом Раундхиллом. «Что вы сказали?» — спросил парень из службы охраны отеля, который показывал Ральфу записи.
«Ничего».
«Вам еще что-нибудь показать?»
«Нет, но спасибо за предложение».
Это была идиотская затея. Но какой смысл просматривать записи из отеля, если есть репортаж канала 81, снявшего все выступление Кобена? Человек, задавший вопрос в самом конце, был Терри Мейтландом и никем иным, вне всяких сомнений. Однако сомнения все равно оставались. То, как Терри поднялся, чтобы задать свой вопрос, словно знал, что его будут снимать. Идеальное алиби. Безупречное. Как будто специально подстроено. А может, и вправду подстроено? Может быть, это какой-то фокус, поразительный, но вполне объяснимый? Ральф не понимал, как такое возможно, но ведь тот же Дэвид Копперфильд как-то прошел сквозь китайскую стену, и Ральф видел это по телевизору. И если так, значит, Терри не просто убийца, а убийца, который над ними смеется. «Детектив, хочу предупредить», — сказал парень из службы охраны. «У меня распоряжение от Харли Брайта, это наш шеф, что копии этих записей следует передать адвокату по имени Хауард Голд».
«Мне все равно, что вы с ними сделаете», — ответил Ральф. «Хоть отправьте по почте Сари Пейли на Аляску. Я еду домой».
«Да, хорошая мысль. Сейчас он вернется домой, они с Дженни сядут на заднем дворе и уговорят на двоих упаковку пива. 4 банки ему, 2 банки ей. Главное — постараться не сойти с ума, размышляя над этим чертовым парадоксом. Охранник проводил его до двери в коридор.
«В новостях говорят, вы поймали убийц того парнишки?»
«В новостях много чего говорят. Спасибо, что уделили мне время, сэр».
«Всегда рад оказать помощь полиции».
«Если б ты чем-то помог», — подумал Ральф.
Он спустился на первый этаж и уже направлялся к выходу из отеля, как вдруг ему в голову пришла мысль. «Раз уж он тут, надо проверить еще одно место». По словам Терри, после выступления Кобена Дебби Грант пошла в туалет и застряла надолго. «Мы с Эвом и Билли ждали ее у книжного киоска», — так сказал Терри. Книжный киоск больше напоминал крошечную сувенирную лавку. Женщина за прилавком, сильно накрашенная, с седеющими волосами, перекладывала дешевую бижутерию в стеклянной витрине. Ральф показал ей удостоверение и спросил, работала ли она в прошлый вторник после обеда.
«Голубчик», — сказала она, — «я работаю каждый день, если не болею. С печатной продукцией мне не положена дополнительная комиссия, а с керамики и украшений — да».
«Вы не помните этого человека? Он был на конференции учителей в прошлый вторник и среду».
Ральф показал ей фотографию Терри.
«Ну, конечно, я его помню. Он смотрел книгу об округе Флинт. Первый, кто обратил на нее внимание за бог знает сколько времени. Это не я ее приобрела. Когда я начала здесь работать в 2010-м, книга уже была. По-хорошему, ее давно надо убрать, вот только чем заменить. Все, что выше и ниже уровня глаз, стоит на полках годами. Непреложный закон торговли. Но внизу книжки хотя бы дешевые, а наверху дорогие, с фотографиями, на глянцевой бумаге».
«Какую именно книгу, миссис...» — Ральф покосился на ее бейдж. «Миссис Левел».
«Вот эту»,
— она показала.
«Иллюстрированная история округа Флинт, округа Дори и области Каннинг. Язык сломаешь, пока только название выговоришь, да?»
Ральф посмотрел на книжные стеллажи рядом с полкой, на которой стояли сувенирные чашки и тарелки. Один стеллаж был отведен под журналы, другой — под книги. В основном дешевые издания в мягких обложках и новинки современной литературы в твердых переплетах. На верхней полке стояло с полдюжины огромных подарочных томов. Дженни называла такие издания интерьерными книгами. Они были запаяны в пленку, чтобы их зря не листали и не замусоливали страницы. Ральф подошел к стеллажу. Терри Мейтленду, который был выше его на 3 дюйма, наверняка не пришлось задирать голову или вставать на цыпочки, чтобы взять книгу с полки. Он потянулся за книгой, но передумал и повернулся обратно к миссис Левел.
«Расскажите мне все, что помните».
«Об этом парне? Да что тут рассказывать? После лекции вся толпа ринулась в сувенирную лавку, это я помню. А ко мне почти никто и не зашел. «Вы же знаете, почему?»
Ральф покачал головой, стараясь не проявлять нетерпения. Похоже, он что-то нащупал и, кажется, даже знал, что именно. Будем надеяться.
«Никто не хотел потерять место в очереди, и у каждого был экземпляр новой книги Кобена. Было что почитать, пока ждешь. Но те 3 джентльмена зашли ко мне. Один, который толстый, купил новый роман Лизы Гарднер в твердом переплете. 2 других просто смотрели. Потом заглянула их приятельница, сказала, что она готова, и они ушли. Ну, за автографами, как я понимаю».
«Но один из них, который высокий, проявил интерес к книге об округе Флинт».
«Да, хотя, мне думается, его больше интересовал Каннинг. Он же сказал, что его семья родом оттуда».
«Я не знаю», — ответил Ральф. «Это вы с ним общались».
«Да, он именно так и сказал. Он взял книгу, увидел ценник $79.99 и поставил ее на место».
«Да, вот оно. А после него еще кто-то смотрел эту книгу, брал ее в руки».
«Эту книгу? Да вы шутите».
Ральф встал на цыпочки и взял запаянную в пленку книгу. Он держал ее с 2 сторон ладонями. На обложке была фотография с эффектом сепии, какая-то старинная похоронная процессия. 6 ковбоев, все как один в старых, помятых шляпах и с кобурами на поясах, заносили простой деревянный гроб на запыленное кладбище. У выкопанной могилы их ждал священник, тоже с кобурой, с Библией в руках. Миссис Левел заметно оживилась.
«Вы хотите ее купить?»
«Да».
«Тогда давайте ее сюда, я пробью».
«Лучше я сам подержу».
Ральф развернул книгу ценником к миссис Левел, чтобы та считала штрих-код.
«С налогом выходит $84.14, но пусть будет ровно 84».
Ральф положил книгу на край прилавка, чтобы расплатиться карточкой. Потом убрал чек в нагрудный карман и снова взял книгу, держа ладонями с двух сторон за корешок и обрез. Бережно, словно чашу для святого причастия.
«Он держал эту книгу в руках», — сказал Ральф.
«Не для того, чтобы лишний раз удостовериться в словах миссис Левел, а чтобы подтвердить свою невероятную удачу».
«Вы уверены, что человек с фотографией, которую я вам показал, держал эту книгу в руках?»
«Взял ее с полки, сказал, что фотография на обложке была сделана в Каннинге, потом увидел цену и поставил книгу на место. Ну, как я вам и говорила. Это что, улика?»
«Я не знаю», — ответил Ральф, глядя на похоронную процессию на обложке. «Но скоро узнаю».